Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня о спорах, которые нередко бывают и среди детей Божиих. Эти споры приносят делу Евангелия много вреда. Поэтому апостол Павел предупреждает Тимофея во втором своем послании к Тимофею в главе 2, стихи 23-26. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают споры, то есть ссоры. Рабу же Господа не должно спорить, не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Или во втором послании Тимофею, глава 2, стихи с 14 по 16. «Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в слово прения, не спорить, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины, а не потребного пустословия, то есть спора. Удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии». А также в послании Титу в главе 3 стих 9. «Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны». Но для рассмотрения нашей сегодняшней темы «Споры» мы обратимся к Евангелию от Марка, глава 9, стихи с 14 по 16. «Иисус, придя к ученикам, увидел много народа около них, и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними, то есть с учениками». Возьмем этот текст за наш главный текст. Возможно, мы с вами и раньше уже рассматривали подобный вопрос. Но сегодня мы рассмотрим эти три стиха немного с другой точки зрения. В самом начале нашей проповеди следует отметить, что в этих нескольких словах нашего главного текста мы находим мощное поучение, которое наш Господь Иисус стремится вложить в наши сердца. Поэтому Святой Дух обращается к каждому из наших слушателей и читателей и настоятельно увещевает о том, чтобы вы не упустили этот аспект из внимания, чтобы при чтении этих слов вы машинально не перескочили через них, но поразмыслили над ними и восприняли их в ваши сердца. Мы видим, что учеников Иисуса, с которыми мы здесь имеем дело, мощно атаковали книжники и толпа народа. В этих книжниках и толпе народа мы видим религиозный мир. О таких ситуациях Мартин Лютер говорит: «Народ стоит и ратозейничает». На немецком языке слово «ратозейничать» гласит «Гафен». Как тогда, так и сегодня в таких ситуациях мы находим толпы народа, которые стоят и ратозейничают. И если мы правильно хотим охарактеризовать эти толпы народа, то Мартин Лютер говорит, что в слове «гафен» следует убрать только первую букву. И что мы тогда получим? Тогда мы получим слово «афен», то есть «обезьян». Это толпы народа, массы, широкая дорога. Это именно то, чему нас учит Слово Божие в таких ситуациях. Как и в нашем тексте, эти толпы народа ходят за Господом Иисусом. И теперь мы познаем их непоследовательность. Толпы народа идут за Иисусом и спорят с его учениками. Это первый аспект нашего главного текста. И до сегодняшнего дня в отношении этой толпы народа ничего, абсолютно ничего не изменилось. Народ следует за Иисусом и противится против того, за которым они ходят. Мы сейчас увидим, откуда это исходит. Поэтому еще раз заостряю ваше внимание на том факте, что как тогда, так и сегодня ничего не изменилось. Никакого поучения, никакого восприятия в сердцах к доброму, к тому, какое намерение имеет Господь Иисус по отношению к каждому отдельному из нас, а именно, что Он желает нас изменить. А Он желает всех нас изменить в свой образ, потому что подобие Бога, по которому Бог сотворил первых людей, мы давно утратили. А теперь Он желает погибших грешников изменить в свой образ. Вернемся к толпе. Один раз эта толпа восклицает: «Осанна, сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне!» Толпа ликовала и веселилась, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 21, стих 9. Народ же, предшествовавший и сопровождавший Иисуса, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Религиозные люди были охвачены волнением, когда они видели, на что способен народ. А в другой день они восклицали и требовали от Ирода, как читаем в Евангелии от Луки, глава 23, стих 18. «Но весь народ стал кричать: „Долой его, то есть смерть ему, а отпусти нам Варавву! Мы не хотим, чтобы он царствовал над нами“». Таков народ, дорогие братья и сестры, и все посетители, которые слушают и читают наши проповеди. Таков народ, с которым мы и сегодня еще имеем дело. Вы этого не знали? И сегодня мы видим ту же реакцию народа, как и тогда в Ветхом Завете, когда наш Господь Иисус в плоти находился на земле среди своего народа. Бог удивительным образом открылся тогда своему народу Израилю. Он был их царем и Господом. Могучей рукой Он вывел свой земной народ из Египта. Однако тот же народ, который испытал благодеяние живого Бога при выводе из Египта на протяжении 40-летнего странствования в пустыне, а во времена Самуила восклицали, но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал: «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы. Будет судить нас царь наш и ходить пред нами и вести войны наши. Мы тоже хотим быть язычниками». Первая книга Царств, глава 8, стихи 19 и 20. Несколько лет тому назад я имел возможность побеседовать с одним еврейским гражданином в отношении Мессии. Посредством этого вопроса евреев можно изрядно раздражать. Когда я ему сказал, что я верю в Мессию и верю, что он скоро явится, то он подозрительно посмотрел на меня. Но, тем не менее, мы должны это постоянно делать, потому что мы знаем, что Мессия придет, потому что Библия это говорит. После этого я мог ему сказать, что этот Мессия является тем, которого Святой Дух описывает в Ветхом Завете и Иеговой, а в Новом Завете – Господом Иисусом. При возможности мы должны евреям свидетельствовать об Иисусе, потому что Он и нас, детей Божиих, обязывает, чтобы в молитве мы Ему напоминали о Его народе Израиле, как читаем у пророка Исаии в главе 62, стихи 6 и 7. «На стенах твоих, Иерусалим, я, — это говорит Господь, — поставил сторожей, то есть нас, язычников, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие Господу, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле, то есть в тысячелетнем мирном царстве». Евреи являются избранным народом. Мой собеседник ответил мне: «Нет, такими мы не хотим быть, как при Самуиле». Я уверенно мог ему возразить: «Но тем не менее, вы являетесь таковым. Кем же вы желаете быть?» «Мы хотим быть его народом, как и все народы, как язычники. Но мы с вами знаем, что евреи не являются такими, как все народы. Они являются избранным Богом народом, как владельцы на этой земле. Они имеют земные обетования, имеют славное будущее, но через суд 70-й седьмины. Мы, дети Божии, имеем намного большие обетования, потому что наши обетования не земные, но небесные, как читаем в послании Ефесянам, глава 1, стихи с 3 по 9. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас, детей Божиих, во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира», согласно посланию Римлянам, глава 8, стих 29, «чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем». Поэтому мы чрезвычайно радуемся, что Бог призывает нас в общение с Ним, и что мы на суд не попадем, даже если некоторые верующие этого еще желают. Они убеждены, что мы еще попадем на суд. На Голгофском кресте Господь Иисус занял это место суда вместо нас. Место суда, который нас ожидал. Он принял на себя суд над грехами всего мира. Он умер за нас. Это является благовестием нашей жизни. Это является Евангелием благодати, в котором Святой Дух выразил волю Небесного Отца, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, воплощением греха, чтобы мы в Нем, то есть в Иисусе, сделались праведными пред Богом». В Ветхом Завете за грехи людей умирали животные. Не одно какое-то животное должно было умереть. Но сам Бог в лице своего Сына пришел в плоти на землю. Он умер за нас. Все вы, которые впервые слышите эту благую весть, можете этому поверить и принять для себя в сердце. А те, которые это примут, могут стать его собственностью. Теперь мы знаем, кем является этот народ. В нашем главном тексте речь идет о столкновении, о дискуссии книжников и толпы народа с учениками Иисуса. При этой дискуссии, при этом споре, речь идет о неспособности учеников правильно разобраться в создавшейся ситуации, а именно, как дальше по тексту читаем, чтобы исцелить обремененного. Об этом читаем в Евангелии от Марка, глава 9, стихи 17 и 18. Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». В отсутствии Иисуса один человек пришел со своим сыном к ученикам Иисуса, но на основании своей неспособности они не могли изгнать из одержимого немого духа, который мучил сына этого человека. Этот спор возник на основании наступления книжников, тогдашних теологов, на учеников Иисуса. Этот возникший спор является результатом неспособности учеников. При этом обращаю ваше внимание на тот факт, что не ученики спорили с книжниками, а книжники спорили с учениками. Ради истины мы должны и этот факт оставить таким, как написано в нашем главном тексте. «Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними, то есть с учениками». На основании этого высказывания Святой Дух точно нам указывает, кто являются виновниками спора. Но в нашем главном тексте речь не идет о самой вине в отношении этого спора. Здесь речь идет о чем-то другом, ибо если бы ученики, которые в течение нескольких лет пользовались обучением и наставлением своего учителя, ничего не ответили бы тогдашним книжникам, если бы они ни в чем не возразили книжникам, но если бы они шли по указанному им пути веры, тогда дело не дошло бы до спора. Было бы намного лучше, если бы ученики склонились под свою неспособность и промолчали. Это был бы верный путь в их поведении. Но так как они не шли правильным путем веры, то возник этот спор. А поскольку возник этот спор, то этот бедный, обремененный молодой человек не мог быть исцелен. В настоящее время такое явление называют цепной реакцией. Мы с вами знаем, что для возникновения раздора и спора должны быть причастны минимум два человека. Но если на углу одинокой улицы мы увидим человека, который спорит и ругается с самим собой, то это может только пьяный человек быть. Но в нашем главном тексте не это имеется в виду. А мы, все дети Божьи, спустя более 2000 лет после того события, никогда не должны забывать, что в этом событии произошло. В конечном счете, сообщение в нашем главном тексте является поучением в наши дни и для всех нас. Господь Иисус желает нас научить через сообщения как Ветхого, так и Нового Завета. Он желает нас научить, как мы должны себя вести, что мы должны делать, чтобы понравиться нашему Господу Иисусу, чтобы нам не быть поводом для споров, для бесплодности, что является последствием этих споров и раздоров. Это мы никогда не должны забывать. Поэтому напоминаю вам еще раз о том, что по этому поводу апостол Павел пишет Тимофею во втором послании, глава 2, стих 24. «Рабу же Господа не должно спорить, не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым». Сегодняшние ученики Иисуса, все дети Божьи, должны быть учительными, то есть способными учить других, как написано в оригинальном тексте. Кто перешагнет, кто не станет выполнять эти новозаветные указания, тот отрицает свое положение раба Господа, которое мы имеем при служении нашему Господу Иисусу. В конечном счете, такой ученик отрицает и самого Господа Иисуса. Если мы обратимся к Евангелию от Матфея, глава 12, стих 19, то заметим, как в подобных ситуациях вел себя сам Иисус. Читаю этот текст, стихи 18 и 19. «Се отрок мой, то есть Иисус, говорит Бог, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не будет спорить, не воспрекословит, не будет кричать, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его». Вы понимаете, о чем мы здесь читаем? Наш Господь Иисус никогда не спорил и не станет спорить. Поэтому во всех Евангелиях, вплоть до передачи Иисуса на распятие, мы видим, что Он никогда не спорил, не был найден в ссорах и перебранках. Он ни с кем не враждовал и не был найден в бесплодности. В противном случае пшеничное зерно, которое должно было упасть в землю, не могло бы принести этот ценный плод. Плода не получилось бы, как его не было у учеников при споре с книжниками. Споры и раздоры не приносят желанного хорошего плода. А для нас, детей Божиих, этот факт должен сегодня быть напоминанием, должен быть увещеванием, чтобы мы между собой не спорили. Чтобы мы не спорили в отношении Слова Божьего и тем более в отношении нашего Господа Иисуса. В Слове Божьем мы должны быть дома, должны знать и придерживаться здравого учения. Поэтому Святой Дух делает через апостола Павла особое ударение в отношении здравого учения, Слова Божьего. Почему? Потому что особенно в последнее время, перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью, лжеучители особенно распространились. В 5 местах Нового Завета апостол Павел говорит о здравом учении. Ввиду чрезвычайной важности этого вопроса приведу все эти 5 мест. Первое послание Тимофею, глава 1, стихи 9 и 10. «Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению, положен закон. Особое внимание обращаю на сообщение в первом послании Тимофею в главе 6, стихи с 3 по 5. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, то есть к спору, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истинным, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Второе послание Тимофею, глава 4, стихи 3 и 4. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Это время наступило, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, которые говорили бы то, что желают слушать слушатели, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Послание Титу, глава 3, стихи с 7 по 9. «Чтобы, оправдавшись его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это верно. И я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны». И послание Титу, глава 2, стих 1. «Ты же говори то, что сообразно с здравым учением». В Евангелии от Матфея, глава 5, стих 9, Святой Дух сообщает нам направление, как мы должны себя вести. Там мы читаем: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». В этом сообщении проявляется право. Какое право? Право называться Божьими сынами. А Иисус Христос ввел нас через свое общение в положение сыновства, поэтому мы должны быть миротворцами. Однако перейдем теперь к практике. Посмотрим на тот факт, как каждый из нас себя оценивает. Смотреть не на то, что каждый из нас о себе думает, но на то, что другие о нас думают, как другие нас знают. Являетесь ли вы задирами или знают вас другие миротворцами? Решение по этому вопросу должны не вы сами принимать, потому что этот вопрос вы не можете решить. Другие могут этот вопрос лучше решить, чем вы. Но лучше всех этот вопрос может только наш Господь Иисус решить. Мы к этому вопросу еще вернемся. Согласно нашего главного текста, намного важнее является тот факт, почему ученики Иисуса позволили себя втянуть и запутать в этот печальный спор. Их неспособность, о которой мы выше говорили, являлась только поводом возникшего спора. А причина этого спора идет намного глубже. Это мы все должны понимать. Поэтому и задаем себе вопрос, где все же находилась действительная причина этого спора. А это что-то такое, что сегодня нас всех касается. Если мы прочитаем в этой главе всю эту историю, тогда для нас что-то прояснится. При возникновении этого спора Господь Иисус отсутствовал. Его не было среди своих учеников. И только после разгара этого спора Иисус вернулся к ученикам. Откуда он вернулся? С горы Преображения. Трое из его учеников находились вместе с ним на горе Преображения. Петр, Иоанн и Иаков. Иисус вернулся с этими тремя учениками с высоты славы, с горы Преображения, как мы эту гору называем. Теперь Иисус вступает в среду бедственного состояния мира сего, в этот спор. Но проблема заключается в том, что это был спор своих. Иисус вступил в среду мира сего, в среду мучимых сатаной людей, как мы это видим на примере этого обремененного молодого человека, которого следовало исцелить. И тут мы видим противоположности. Какие противоположности? На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.